22. Замок благополучия. Эпилог. Понятно, что добрая Изабелла, ставшая баронессой де Сиганьяк, не забыла, находясь на высших ступенях величия, своих бывших товарищей из труппы Ирода. Не имея возможности пригласить их на свадьбу, потому что общественное положение их не позволяло этого, она всем предложила подарки и сделала это с такой очаровательной грацией, что они показались вдвое дороже. До самого отъезда труппы она часто ездила смотреть, как они играют, и дружески аплодировала им. Новая баронесса не скрывала, что она была комедианткой, и это чудесное средство отняло у злых языков охоту болтать об этом. Они не замедлили бы это сделать, если бы она облекала свое прошлое таинственностью. К тому же благородная кровь струилась в ее жилах и заставляла всех молчать, а ее скромность вскоре завоевала ей все сердца даже женщин, которые единогласно порешили, что даже при дворе нет такой прекрасной дамы. Король Людовик XIII, услыхав о приключениях Изабеллы, очень хвалил ее за целомудрие и выразил свое особенное благоволение к Сиганьяку за его сдержанность, потому что, будучи сам целомудрен, он не любил распущенности в молодежи. Валамбрес замечательно изменился к лучшему, а вследствие того, что находился постоянно в обществе своего зятя и принца, не чувствовал себя от радости. Молодые супруги вели счастливую жизнь, влюбленные друг в друга, и не испытывали того пресыщения, которое портит самых добрых людей. Тем не менее, с некоторого времени Изабелла отдалась каким-то таинственным хлопотам. У нее были тайные совещания с управляющим, архитектор являлся к ней, приносил ей планы, скульпторы и живописцы получали от нее приказания и куда-то уезжали. Все это делалось потихоньку от Сиганьяка в сообществе с Валамбрезом, который, по-видимому, догадывался, что это такое. Однажды утром, по истечении нескольких месяцев, необходимых для осуществления задуманного, Изабелла сказала Сиганьяку, как будто бы ей внезапно пришла мысль, возбудившая ее фантазию.
«Дорогой мой, отчего же ты не подумаешь о своем бедном замке Сиганьяке? Неужели нет у тебя желания посмотреть на колыбель нашей любви?»
«Я не в такой степени неблагодарен и несколько раз думал об этом, но я не смел пригласить тебя путешествовать вместе. Это могло бы тебе не понравиться. Мне не хотелось отрывать тебя от удовольствий придворной жизни. Ты украшение двора».
«И что же вместо этого? Разваливающийся замок, жилище крыс и сов, хотя между нами сказать, я предпочитаю его самым богатым дворцам, так как там целые века жили мои предки, и там я впервые увидел тебя, священное место, на котором я охотно воздвиг бы алтарь».
«Что касается меня, — возразила Изабелла, — то я часто думаю о шиповнике. Есть ли на нем еще розы?»
«Наверное, есть, — сказал Сиганьяк. — Можно поклясться. Эти кустарники живучи, и раз ты дотронулась до них, они должны всегда давать цветы, даже в одиночестве».
«Ты не похож на обыкновенных супругов, — отвечала, смеясь, баронесса Сиганьяк. — После брака ты еще любезнее, чем был, и говоришь с женой мадригалами, точно с любовницей. Но так как желание твое совпадает с моим капризом, то что бы нам поехать на этой неделе? Погода прекрасная, жары прошли, и мы сделаем чудесную прогулку. Валамбрес поедет с нами. Я возьму с собой Шикиту, который доставит большое удовольствие побывать на родине».
Сделаны были все нужные приготовления, и общество отправилось в путь. Путешествие в самом деле было очаровательно, и совершилось оно быстро. Валамбрес заблаговременно распорядился лошадьми, задержки в перекладных не было, и через несколько дней показалась тенистая аллея, оттенявшая большую дорогу к усадьбе Сиганьяков. Было 2 часа пополудни, и солнце блистало, озаряя все живым светом. В ту минуту, когда карета повернула в аллею, оттуда открывалась перспектива на замок, Сиганьяк подумал, что ему мерещится. Он не узнавал больше местности, к которой так привыкла его память. Дорога была исправлена, и не было колей. Изгородь была пострижена и не грозила оцарапать путешественника своими колючками.
Деревья тоже были искусно подстрижены, бросали правильные тени, и под их зелеными сводами открывался совершенно новый вид. Вместо печальной развалины, которую мы с такой грустью описывали, возвышался под веселыми лучами солнца вновь отделанный замок, который так походил на бывший прежде, как сын на отца. Однако же форма его не изменилась, его архитектурное расположение было такое же самое, только в несколько месяцев замок помолодел на целые века. Камни, которые вывалились, были вновь укреплены. Грациозные белые башенки, увенчанные хорошенькими аспидными кровлями, симметрично обрисовывались и гордо стояли, как феодальные стражи по четырем углам замка, устремляя в лазурь свои золоченые флюгера. Элегантная кровля с металлическим коньком заменила старые растрескавшиеся черепицы, покрытые лишаями и ягелями. Окна, освобожденные от досок, которыми они были забиты, блистали новыми стеклами, вставленными в свинец и образующими круги и розетки. Не было ни одной трещины на заново восстановленном фасаде. Великолепная дубовая дверь с богатым железным прибором красовалась под портиком там, где прежде виднелись две половинки, источенные червями и с полинявшей живописью. Над аркадой, посредине геральдических искусно высеченных разветвлений, сиял герб сиганьяков. Три аиста на голубом фоне, с благородным девизом, который недавно был стерт, а теперь золотую надпись ясно можно было прочитать. «Альта Петунт». Сиганьяк молча смотрел несколько минут, созерцая это чудесное зрелище, потом обернулся к Изабелле и сказал: «Тебе, щедрая фея, я обязан этим преображением моей усадьбы. Ты прикоснулась к ней волшебной палочкой, и она заблистала, к ней вернулась красота и молодость. Я бесконечно обязан тебе за этот подарок. Сюрприз восхитителен и очарователен, как все, что исходит от тебя. Я еще ничего не говорил, а уж ты угадала тайное желание моей души».
«Поблагодари также, — отвечала Изабелла, — некоего мага и волшебника, который помог мне во всем этом».
И она указала на Воламбреза, сидевшего в глубине кареты. Барон пожал руку молодого герцога. Во время этого разговора карета приблизилась к правильной площади, разбитой перед замком, из красных труб которого поднимался к небу широкими завитками белый дым в знак того, что гостей ждут. Пьер в прекрасной новой ливрее стоял у порога и раскрыл обе половинки дверей, когда подъехала карета, откуда вышли барон, баронесса и герцог. На лестнице выстроились 8 или 10 лакеев вдоль ступенек и низко поклонились новым господам, которых они еще не знали. Искусные художники придали стенным фрескам их исчезнувшую свежесть. Геркулесы поддерживали теперь фальшивый карниз с довольным видом, и мускулы их вздувались, как на флорентинских картинах. Римские императоры кутались в новые пурпурные плащи. Дождевые потоки не испещряли больше свода, и сквозь фальшивый трильяж виднелось безоблачное небо. Такая же метаморфоза совершилась повсюду. Паркеты и деревянная резьба была возобновлена. Новая мебель такого же самого рисунка, как прежняя, вытеснила старую. Воспоминание стало моложе, но не старее. Фландерская зелень с охотником на диких уток еще висела в спальне сиганьяка, но ковер был вымыт, и цвета его загорелись. Та же самая была кровать, только терпеливый резчик закупорил все отверстия, сделанные шашенью, приделал фигуркам носы и недостающие пальцы, вставил сломанные листики, прибавил отбитые выпуклости орнаментом и привел древнюю мебель в первоначальное состояние. Зеленая и голубая брокатель такого же рисунка, как и прежняя, складками не спадала между спиральными колоннами, тщательно вымытыми и натертыми воском. Нежная Изабелла была против расточительной роскоши, которой легко предаться, когда располагаешь большими суммами. Но она думала только о том, чтобы обрадовать мужа, которого она так любила,
восстановив перед ним впечатление его детства и освободив их только от бедности и от печали. Все казалось веселым в этом жилище, еще недавно таком грустном. Даже портреты предков, очищенные от грязи, поправленные и покрытые лаком, улыбались, вися в своих золотых рамах, и у них был какой-то молодцеватый вид. Мечтательная владетельная дама, брезгливые шануанессы не делали теперь гримас, как некогда при виде Изабеллы из комедиантки, ставшей баронессой. Они принимали ее как свою. На дворе не было больше ни крапивы, ни болиголова, ни других сорных трав, развивающихся в сырости, в запустении и в заброшенности. Дорожки были смазаны цементом, и по ним не зеленела травка, свидетельствующая о необитаемости домов. За прозрачными стеклами, там, где окна прежде никогда не отворялись, виднелись занавески из богатых тканей, и все было гостеприимно. В сад надо было спускаться по ступенькам, которые были скреплены и освобождены от мха и не шатались больше под слишком доверчивой ногой. Внизу у решетки распускался благоговейно сохраненный дикий шиповник, тот самый, с которого была сорвана роза для молодой комедиантки в день отъезда Сиганьяка. На кусте красовался еще один цветок. Изабелла сорвала его и приколола к корсажу, видя в этом счастливое предзнаменование, обещающее продолжительность ее любви. Садовник потрудился не меньше архитектора. Благодаря его ножницам порядок был водворен в этом девственном лесу. Не было больше ветвей, заграждавших дорожки, ни колючих зарослей. Можно было идти, и за платье ничто не цеплялось. Деревья выстроились в аллеи. Фуксии обрамляли клумбы, наполненные всеми цветами из корзины флоры. В глубине сада помона, вылечившаяся от проказы, сверкала своей божественной наготой. Мраморный нос был искусно приделан к ее лицу и восстановил ее греческий профиль. В ее переднике теперь были мраморные плоды, а не ядовитые грибы. Морда льва извергала в бассейн обильную чистую воду. Ползучие растения, раскачивая свои разноцветные венчики и цепляясь веточками за крепкий трильяж, расписанный зеленой краской, живописно скрывали стену ограды и придавали приятный сельский вид скалистому гроту, служившему нишей для статуи. Никогда, даже в свои самые счастливые дни, замок и сад не были убраны с таким богатством и вкусом. Блеск Сиганьяка, давным-давно затмившийся, вновь засверкал всеми своими лучами. Сиганьяк шел точно во сне. Он был восхищен и обрадован, прижимал к груди руку Изабеллы и не стыдился, что по его лицу струились слезы умиления.
«Теперь, — сказала Изабелла, — мы все увидели, и пора осмотреть земли, которые я скупила, чтобы восстановить по возможности древнюю баронию Сиганьяк. В прежних ее размерах. Позвольте мне только надеть амазонку. Я не заставлю себя ждать, потому что у меня было ремесло, научившее меня быстро одеваться. А пока вы выберите лошадей и прикажите их оседлать».
Валамбрес повел Сиганьяка, и тот увидел в конюшне, недавно еще пустынной, 10 прекрасных лошадей, отделенных друг от друга дубовыми стойлами. Под ними были плетеные подстилки. Их твердые и приглаженные крупы светились точно атласные, и, заслышав посетителей, благородные животные повернули к ним свои умные глаза. Вдруг раздалось ржание. Этот честный бояр узнал своего господина и приветствовал его, как умел. Старый слуга этот, которого Изабелла не захотела удалить, занимал в конце конюшни самое теплое и удобное место. Его ясли были полны молодым овсом, чтобы облегчить работу его длинным зубам. У его ног дремал его товарищ Миро, который поднялся и стал лизать руку барона. Что касается Вельзевула, то он еще не появился. Однако это произошло не потому, что его кошачье сердечко испортилось, но он обладал благоразумными привычками своей расы. Все эти перемены вместе, некогда таком спокойном, странным образом его озадачивали. Сидя на чердаке, он ожидал ночи, чтобы явиться и оказать должные ласки своему любимому господину. Барон
приласкав бояра и погладив его рукой, выбрал прекрасного ализианского скакуна, которого тотчас вывели из конюшни. Герцог выбрал испанскую лошадь с горбатой головой, достойную нести на себе инфанта, и ее оседлали для баронессы. На чепрак, с такой белой ворсой, что она казалась серебристой, было положено зеленое бархатное седло. Скоро появилась Изабелла в костюме амазонки, сделанном по последней моде и выставлявшем все преимущества ее сложения. Костюм состоял из голубой бархатной куртки, подхваченной пуговицами, с серебряным суташем и с басками, падавшими на длинную юбку из серо-жемчужного сукна. Голова ее была украшена мужской шляпой из белого фетра с голубым завитым пером, спускавшимся до шеи. Чтобы быстрота бега не испортила прически, белокурые волосы молодой женщины были схвачены лазурной сеткой в серебряных бусах. И все это было так кокетливо и очаровательно. Изабелла была прелесть как хороша собой, и рядом с нею самые надменные красавицы двора должны были спасовать. Мужской наряд этот выдвигал вперед еще что-то гордое в наружности баронессы, державшейся обыкновенно с такой скромностью. Это была все та же Изабелла, но дочь принца, сестра герцога, жена дворянина, древность рода которого восходила до крестовых походов. Валамбрес заметил это и не мог удержаться, чтобы не сказать: «Сестра моя, какой у вас сегодня величественный вид! Ипполита, царица амазонок, конечно, была не так горда и великолепна». Изабелла, которой сиганьяк держал стремя, легко вспрыгнула на седло. Герцог и барон сели на своих лошадей, и кавалькада выехала на замковую площадь, где встретилась с маркизом де Брюером и несколькими соседними дворянами, явившимися к новобрачным с поздравлениями. Хотя их хотели вернуть, как того требовала вежливость, но гости стали утверждать, что они рассердятся, если будет прервана начатая прогулка, и решили сопровождать молодую чету и герцога Валамбреза. К ним не замедлили присоединиться еще 5 или 6 расфранченных дворян, и кортеж принял какой-то церемонный и торжественный вид. Это был настоящий княжеский кортеж. Лошади неслись по хорошо содержимой дороге, мимо зеленеющих лугов, мимо земель, обработка которых вернула им плодородие, мимо ферм в полном ходу, мимо лесов, находившихся в порядке. Все это принадлежало сиганьяку. Казалось, ланды со своими фиолетовыми вересками прильнули к замку. В сосновом лесу, там, где кончались границы баронии, послышался лай собак, и вскоре появилась Иоланда де Фуа в сопровождении своего дяди-командора и 2 кавалеров. Дорога была узка, и обе кавалькады стеснились, хотя каждая старалась уступить место другой. Иоланда, лошадь которой нетерпеливо била копытом землю и горячилась, прижалась своей юбкой к юбке Изабеллы. Досада выступила на ее щеки, и в гневе она уже обдумывала, какую бы сказать дерзость. Но душа у Изабеллы была выше женской суетности. Мысль о том, что можно отомстить презрительным взглядом Иоланды за то, что она когда-то на этом самом месте обронила слово «цыганка», не пришла ей на ум. Она подумала, что это торжество соперницы может быть оскорбительно, если не для сердца, то, по крайней мере, для гордости Иоланды, и с видом достойным, скромным и грациозным она приветствовала мадмуазель де Фуа, которая, в свою очередь, принуждена была отвечать ей легким кивком головы, хотя и выходила из себя. Барон де Сиганьяк поклонился ей спокойно, в высшей степени почтительно, и Иоланда не заметила в глазах своего бывшего обожателя ни искры прежнего пламени. Она хлестнула лошадь и умчалась галопом, увлекая своих кавалеров. «Клянусь Венерами и Купидонами», — весело сказал Валамбрес маркизу де Брюэру. «Вот красивая девушка! У нее чертовски сердитый и брезгливый вид! Как она смотрела на мою сестру! Каждый взгляд — кинжал!» «Она была царицей страны», — отвечал маркиз. «И теперь ей неприятно, что она свергнута с престола, так как победа решительно на стороне баронессы де Сиганьяк». Кавалькада вернулась в замок.
роскошный ужин, накрытый в той самой зале, где когда-то бедный барон угощал комедиантов их собственной провизией, так как у него ничего не было в запасе, ожидал гостей, пришедших в восторг от обстановки. Богатое серебро с гербами сиганьяков сверкало на дамасской скатерти, на ткани которой тоже были вышиты геральдические аисты в числе других украшений. Некоторые вещицы из старого сервиза, не пришедшие окончательно в ветхость, благоговейно были сохранены и смешаны с новыми, чтобы роскошь не имела слишком нового вида и чтобы блеск древних сиганьяков смешивался с блеском новых. Сели за стол. Место Изабеллы было то же самое, какое она занимала в знаменитую ночь, изменившую судьбу барона. Она думала об этом, сиганьяк тоже, потому что супруги обменялись улыбкой любовников, с умилением думая о прошлом и с радостью о будущем. Возле поставца, на котором человек разрезывал мясо, стоял другой человек атлетического сложения, с широким бледным лицом, окруженным густой темной бородой, весь одетый в черный бархат и с серебряной цепью на шее. От времени до времени он величественно отдавал приказания лакеям. У другого буфета, заставленного бутылками, из которых одни были пузатые, а другие тонкогорлые, некоторые же оплетены тростником, деятельно хлопотала, несмотря на свое старческое дрожание рук и ног, довольно полная фигура с рабелезианским носом, усаженным прыщами, с сильно отекшими щеками и с маленькими лукавыми глазами, над которыми острыми дугами выгибались брови. Сиганьяк, взглянув в эту сторону, узнал в первом трагического Ирода, а во втором — комического Блазия. Изабелла, заметив его удивление, сказала ему на ухо, что она решила избавить на будущее время этих честных людей от бедствий театральной жизни и назначила одного дворецким, а другого — ключником. Должности эти были легкие и не требовали большого труда. Барон согласился с этим и одобрил распоряжение жены. Пир продолжался, и бутылки, деятельно подаваемые Блазием, следовали одна за другой беспрерывно, когда сиганьяк почувствовал, что чья-то голова опирается на его колено, а другое царапают чьи-то когти, словно играя на гитаре. Это были Миро и Вельзевул, которые, воспользовавшись тем, что дверь была открыта, скользнули в залу и, несмотря на страх, который внушал им этот блеск и многочисленное общество, явились потребовать у господина свою долю. Сытый сиганьяк не мог оттолкнуть этих жалких друзей своей бедности. Он погладил Миро рукой, пощекотал за ухом Вельзевула и бросил им обильную подачку. На этот раз она состояла из жирного паштета, куропатки, рыбы и других вкусных вещей. Вельзевул был вне себя от удовольствия и царапал лапой, все требуя новых и новых кусочков, не истощая терпения сиганьяка, которого забавляла эта прожорливость. Наконец, надувшись как мех и с трудом ступая, едва мурлыча, старый черный кот удалился в спальню, обитую фламандскими коврами, и свернулся в клубочек на своем обыкновенном месте, чтобы переварить этот обильный ужин. Валамбрес с маркизом де Брюером и остальные дворяне то и дело пили за здоровье супругов, на что сиганьяк, трезвый от природы, отвечал только тем, что прикасался губами к своему наполненному стакану, которого он до конца не осушал. Наконец, у гостей закружились головы, они встали, шатаясь из-за стола, и при помощи лакеев удалились в приготовленные для них комнаты. Изабелла, под предлогом усталости, ушла еще перед десертом. Шикита, возведенная в достоинство горничной, раздела ее с той молчаливостью, какая ее вообще характеризовала. Теперь Шикита стала очаровательной девушкой. Ее цвет лица, не подверженный больше влияниям непогоды, просветлел, сохраняя, однако, страстную и живую бледность, которой так восхищаются живописцы. Волосы познакомились с гребенкой, и их сдерживала красная лента, двумя концами не спадая на смуглый затылок. На шее были те же самые бусы, подаренные Изабеллой и которые у этой странной девушки были символом ее добровольного рабства, которое ничем не могло быть прервано, разве только смертью.
Носила она черное платье, это был траур по ее единственной любви. Госпожа ее не мешала ей в этом. Шиките нечего было делать в спальне, и она удалилась, поцеловав руку Изабеллы, что она делала каждый вечер. Когда Сиганьяк вошел в спальню, где он проводил столько одиноких печальных ночей, прислушиваясь к минутам длинным, как часы, к падению дождевых капель и к стонам ветра, гулявшего за старым ковром, он заметил при свете китайского фонаря, спускавшегося с потолка, между бело-зелеными брокательными занавесками прелестную головку Изабеллы, наклонившуюся к нему с целомудренной и очаровательной улыбкой. Это было полное осуществление его мечты, снедавшей его еще в то время, когда, не имея больше надежды и думая, что он навсегда покинут Изабеллой, он смотрел с глубокой грустью на пустынную постель. Решительно нельзя предвидеть своей судьбы. Утром Вельзевул со странным беспокойством покинул кресло, где он спал всю ночь, и с трудом забрался на постель. Он толкнул носом в руку своего еще спавшего господина и стал мурлыкать так, что это походило на храпение. Сиганьяк проснулся и увидел, что Вельзевул смотрит на него, точно умоляет о помощи, и широко раскрытые глаза его уже покрылись стеклянным налетом и до половины погасли. Шерсть его потеряла свой прежний блеск и прилипла к коже, точно смоченная потом агонии. Он дрожал и с трудом старался стоять на ногах. Вся его поза свидетельствовала, что он видит что-то страшное. Наконец он упал на бок, с ним сделались судороги, он испустил рыдание, подобное крику ребенка, которого режут, и выпрямился, точно невидимые руки растянули его члены. Он был мертв. Этот предсмертный вопль прервал сон молодой женщины.
«Бедный Вельзевул», — сказала она, увидя труп кошки. «Он выносил нищету Сиганьяка, но ему не удалось пожить в более благополучное время».
Вельзевул, надо признаться, умер жертвой своей невоздержанности. Он погиб от несварения желудка. Приученный к голодовкам, желудок не перенес излишества. Смерть эта тронула Сиганьяка гораздо больше, чем он думал. Ему не казались животные простыми машинами, и он приписывал им душу, правда низшую, чем у людей, но способную, однако же, понимать и чувствовать. Такого мнения держатся, впрочем, все те, кто, долго живя в уединении вместе с собакой, кошкой или другим животным, имел возможность наблюдать его и завязать с ним близкие отношения. Поэтому на глаза его навернулись слезы, и с сердцем, проникнутым скорбью, он тщательно завернул бедного Вельзевула в лоскут первой добытой материи, чтобы вечером его похоронить. Поступок этот может показаться смешным и кощунственным иному пошляку. Когда спустилась ночь, Сиганьяк взял лопатку, фонарь и тело Вельзевула, закоченевшее в своем шелковом саване. Он спустился в сад и начал рыть яму под шиповником, при свете фонаря, лучи которого будили насекомых и привлекали бабочек, бившихся о стекло своими пыльными крыльями. Стоял густой мрак. Едва виднелся только кончик луны из-за чернильного облака, и сцена была торжественнее, чем заслуживали похороны кота. Сиганьяк все копал, потому что ему хотелось зарыть Вельзевула поглубже, чтобы хищные звери не отрыли его. Вдруг железная лопата издала искру, словно наткнулась на кремень. Барон подумал, что это камень, и удвоил удар. Но лопата странным образом зазвенела, и работа дальше не двигалась. Тогда Сиганьяк приблизил фонарь, чтобы узнать причину препятствия, и увидел, не без удивления, крышку дубового ящика, обитого пластинками ржавого железа, но еще очень крепкого. Он обкопал ящик вокруг и, пользуясь лопатой как рычагом, приподнял, несмотря на значительный вес, таинственный сундук и вытащил его на поверхность. Потом положил Вельзевула в пустоту, оставленную шкатулкой, и зарыл в яму. Окончив это дело, он хотел отнести свою находку в замок, но так как тяжесть ее была велика для человека, даже для такого сильного, как Сиганьяк, то он отправился за верным Пьером просить его о помощи. С
слуга и барин взялись за ручки сундука и отнесли его в замок, сгибаясь под тяжестью ноши. Топором Пьер сломал замок, и когда крышка отскочила, они увидели значительное количество золотых монет, унций, секинов, дукатов, крейцеров, анжелотов, генуэзских монет, португальских и других всевозможных стран и названий. Но ни одна из них не была новой. Старинные и богатые вещи с драгоценными камнями были найдены там же, а на дне сундука сиганьяк нашел пергамент с гербами сиганьяков. Сырость почти уничтожила чернила, только подпись еще была видна, и букву за буквой барон разобрал следующие слова. Раймонд де Сиганьяк. Это имя принадлежало одному из его предков, уехавшему на войну, откуда он не вернулся больше, так что смерть и его исчезновение остались необъяснимой загадкой. Он исчез неизвестно как и куда. У него был очень маленький сын, и, уезжая в опасную экспедицию, он зарыл свои сокровища, верив в тайну человеку, на которого он мог положиться, но который, без сомнения, умер, прежде чем мог сообщить ее законному наследнику. С этого Раймонда пошло падение дома де Сиганьяк, который был когда-то богат и могуществен. Таков, по крайней мере, очень вероятный роман, который воображение подсказало барону на основании этих слабых указаний. Но одно было вне сомнения, что сокровище принадлежит ему. Он позвал Изабеллу и показал ей золото. «Решительно», — сказал барон, — «Вельзевул был добрым гением сиганьяков. Умирая, он сделал меня богатым и удалился, когда явился ангел. Роль его кончена, потому что ты принесла мне счастье».